Русские европейцы. Сегодня Павел Милюков, его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Павел Николаевич Милюков, годы жизни 1859-1943, один из основателей и вождь русской политической партии, твердо стоявшей на позициях либерализма, конституционно-демократической партии, в просторечии кадетской. Она называлась также «Партией народной свободы», чтобы было понятнее массам. После провозглашения Конституции в октябре 1905 года кадеты стали ведущей либеральной партией во всех четырех русских думах. Они были наиболее культурной и склонной к государственно-парламентской работе партией. Тем не менее, в период Второй русской революции, начавшейся в феврале 1917-го, кадеты не сумели возглавить страну, оказавшись на обочине революции. Это закон всех революций. В них берут верх крайние течения. Кадеты не были крайней экстремистской партией. Они были тем, чем во время Великой Французской революции были жирондисты. Бердяев еще в 1906 году написал о них статью под названием «Русская Жеронда», точно предсказав, что кадеты со всей их культурностью и как раз по причине этой культурности потерпят поражение. В революциях берет верх тот, кто сумеет оседлать стихию. Кадеты органически не были способны на такое действие. Это была, как писали о них, профессорская партия, и, так сказать, самым главным профессором среди них был Милюков. Он начинал блестящую научную карьеру. Специальностью его была русская история, которую он рассматривал в схемах четкого западничества. Убеждение в том, что Россия – интегральная часть Европы, было сильнейшим у Милюкова. В своих двухтомных мемуарах, написанных в конце жизни в эмиграции, Милюков вспоминал, как еще в гимназические годы в кружке самообразования в 1876 году они написали письмо Достоевскому, прося его комментировать одно тогдашнее событие, связанное с репрессиями против студентов. Достоевский ответил в том духе, что студенческие волнения – результат губительного влияния европейских идей. Ответ же на все вопросы следует искать в православных традициях русского народа.
Помню впечатление, произведенное ответом после его прочтения в кружке. Водворилось неловкое молчание. Как быть насчет православия, мы не решали, но Европы мы выдать не могли. А Достоевский призывал искать идеала в традициях и возвращаться к временам телесных наказаний и крепостного права, как в школе смирения русского народа перед Христом. Не могу сказать, чтобы у меня была наготове ответная формула «Россия есть тоже Европа», но все мысли шли в этом направлении».
В своей магистерской диссертации «Государственное хозяйство России первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» Милюков в воспоминаниях пишет так.
«Мой тезис был, что европеизация России не есть продукт заимствования, а неизбежный результат внутренней эволюции, одинаковый в принципе у России с Европой. При таком понимании происхождение реформы надо было связать ее с предыдущим процессом внутреннего развития. Личность Петра при этом отодвигалась на задний план».
В 1895 году, после одной резкой публичной лекции, Милюков был отстранен от работы в университете и выслан в Рязань, где занимался литературной работой, широко печатаясь в тогдашней журналистике и публикуя научные исследования. Потом он принял приглашение болгар занять кафедру русской истории в Софии и занимал ее 2 года. Всего же за границей провел около 10 лет. Это время он употребил на углубленное знакомство с Европой. 2 раза был с лекциями в Америке. В то время стало модным выражение «если не склоню вышних, то двину Ахеронт». Понятно, что цитировать Вергилия могли только кадетские профессора, которые не особенно уютно чувствовали себя в потоках этого Ахеронта, подземной адовой реки, символ разбушевавшейся стихии. Но склонить вышних им не удавалось. Кадеты оказались между молотом и наковальней, упорствующим царским режимом и разгулявшейся стихией анархии. Милюков пишет в мемуарах, что программные установки конституционного националистов-демократов были очень четкими. Конституция не предполагает республики, а демократия не означает социализма. Итак, конституционная монархия, создание парламентского строя и в его рамках дальнейшее движение по европейскому пути. Но в тактическом отношении кадеты то и дело уступали Ахеронту. Например, они не согласились осудить левый террор, всячески осуждая террор правый, бывший, надо признать, естественным ответом на первый. Но главная их ошибка, конечно, это нежелание поддержать политику Столыпина, выступившего с планом коренной земельной реформы, ликвидации крестьянской земельной общины и создания класса мелких земельных собственников. Это и был бы чаемый средний класс, опора социальной стабильности, подлинный хребет гражданского общества. Милюков говорил, что проект и политика Столыпина – это либеральная маскировка классовой дворянской позиции, не желающей насильственного отчуждения помещичьих земель. Тут сказалась либеральная инерция, психологическая невозможность усмотреть что-либо позитивное в инициативах правительства. Зато опасность слева, хотя и виделась, но всегда преуменьшалась. Тоже повторилось и в Большой революции 1917 года. Все, что удалось Милюкову, побыть 2 месяца министром иностранных дел в первом составе Временного правительства. После этого пожизненная эмиграция. В мемуарах Милюков вспоминает, среди прочего, как во время очередной высылки из Петербурга он снимал жилье в Удельном, ближайшей к столице станции, откуда езды до Финляндского вокзала было 18 минут. Там он подружился с директором Удельнинского дома умалишенных доктором Тимофеевым. Это заведение и сейчас там же. О нем написал современный поэт Лев Лосев. «Все пряжи рассучились». Одна кудель в руке, и люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я сосуд скудельный, неправильный овал, на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела. И столько понапортив, и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса, там пели «что придется», переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник. Милюков, русский западнический либерализм вообще, это полумеры, попытка вплести клок шерсти, народную энергию, в искусственную политику, в химию западничества. А русскому народу нужна песня. Милюков имел хобби, играл на скрипке. О таких людях немцы говорят: хороший человек, но плохой музыкант. Сумасшедшие поют лучше.
Русского европейца Павла Милюкова представил Борис Парамонов.